На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Украине за неделю погибли 6 грузинских добровольцев. Германия на этой неделе признала Голодомор геноцидом украинского народа. В Цхинвале под подписку о невыезде освобождены двое подозреваемых по делу Инала Джабиева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В Иране упразднена полиция нравов. Об этом заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Решение принято на фоне массовых протестов, продолжающихся в стране уже больше 2 месяцев. Цитата: «Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием», добавил иранский генпрокурор. Монтазери также сообщил, что правительство может пересмотреть закон, предписывающий женщинам обязательное ношение хиджаба. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается совместно с парламентом и Министерством юстиции. Решение может быть вынесено через 1-2 недели. Ранее официальные лица Ирана не допускали возможности, что требования протестующих могут быть удовлетворены. В разжигании беспорядков иранские власти обвиняли США, Израиль и связанные с ними, цитата, террористические и сепаратистские группы, а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке. Напомним, массовые протесты по всей стране начались в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб. Из полицейского участка ее увезли в больницу, где она через несколько дней умерла. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение. США не собираются продолжать зашедшие в тупик переговоры с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Вместо этого Вашингтон сосредоточится на предотвращении поставок иранского оружия России, поддержке протестов иранцев. Об этом заявил специальный американский посланник по Ирану Роберт Меллин в интервью агентству Bloomberg. Как установило в ноябре Международное агентство по атомной энергии, Иран продолжает работу по обогащению урана. Тегеран потребовал прекращения расследования МАГАТЭ, на что США и их союзники не готовы согласиться. Формально переговоры между Ираном и Евросоюзом не остановлены, однако, по словам Мелли, новых контактов не было с августа. Мелли пообещал, что США приложат усилия, чтобы срывать, предотвращать, замедлять и наказывать санкциями поставки Москве иранских вооружений. Союзникам по НАТО необходимо подумать о том, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда та согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом в интервью телеканалу TF1 сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, это тот вопрос, который мог бы обсуждаться в контексте новой архитектуры безопасности в Европе после завершения войны. Макрон также упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что НАТО приближается к его дверям. По словам президента Франции, будущую архитектуру безопасности он обсуждал и в ходе недавнего визита в США с президентом Джо Байденом. Макрон при этом подчеркнул, что в ближайшее время задачей Франции и ее союзников помочь выстоять Украине, в том числе защитить украинские электростанции, подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам. По словам Макрона, Франция продолжит поставки оружия Киеву. Президент Франции также отметил, что украинцы сами должны принимать решения относительно границ своего государства.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятта заявил, что в ходе переговоров в Евросоюзе Венгрию освободили от необходимости соблюдать потолок цен, установленный на российскую нефть. Клавамит также отметил, что власти страны смогли защитить безопасность энергоснабжения. По его мнению, введение потолка цен на российскую нефть, цитата, больше всего вредит европейской экономике. Напомним, Евросоюз, страны Большой Семерки и Австралия согласовали предельную цену на морские поставки нефти из России на уровне $60 за баррель. Санкции вступают в силу с 5 декабря. Впоследствии предельную цену будут регулярно пересматривать. Власти России говорили, что не станут поставлять нефть по условиям ценового потолка. В Украине в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс. При этом она отметила, что не видит признаков ослабления воли к сопротивлению со стороны украинских сил, несмотря на атаки на энергосистему страны и другую критически важную для зимы инфраструктуру. Аврил Хейнс сделала заявление на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии. По ее мнению, президент России Владимир Путин был удивлен тем фактом, что его армия в Украине не добилась большего. Так же, как сказала Хейнс, политические цели Путина в Украине, судя по всему, не изменились. Но аналитики американской разведки считают, что он, возможно, захочет сократить свои краткосрочные военные цели. В смысле, что он сможет вернуться к этому в более поздний период. Глава американской разведки считает, что Москва довольно быстро расходует свои военные запасы, и они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Но министр обороны США Ллойд Остин, выступивший на том же форуме, обвинил Россию в преднамеренной жестокости в ходе войны в Украине, подчеркнув, что Москва целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Испанская полиция полагает, что 6 посылок с бомбами, которые за последние дни получили разные высокие учреждения, могли быть отправлены из города Вальядолид на севере Испании. Об этом источник, близкий к следствию, сообщил агентству Рейтер. При этом он отметил, что конкретный отправитель пакетов пока не установлен. Взрывные устройства были адресованы офису испанского премьер-министра Педро Санчеса и другим правительственным структурам, а также посольству Украины в Испании, американской дипмиссии и спутниковому центру Европейского союза на базе Торо Хан-де-Ардес под Мадридом. Посылки приходили в период с 24 ноября по 2 декабря. В основном все эти устройства удалось обезвредить. Неопасную травму получил лишь сотрудник службы безопасности украинского посольства, который открыл бандероль во дворе дипмиссии. Министр внутренних дел Испании ранее не исключил, что почтовые отправления с бомбами могут быть связаны с поддержкой, которую его страна оказывает Украине. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. В Украине под Бахмутом в Донецкой области за последние 3 дня погибли 6 грузин. Это Авторуруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мираб Аладашвили и Джаба Хуперия. Согласно телеканалу «Мтавари», группа грузинских бойцов все еще остается там в окружении. Несколько человек ранены. По признанию официальных лиц Украины, под Бахмутом сложилась самая тяжелая на фронте ситуация. Таким образом, число грузин, погибших с 24 февраля в боях за Украину, достигло 33. Украинский журналист Алексей Бобровников хорошо знал одного из погибших, Джабу Хуперия. О нем, а также о других гражданах Грузии, воюющих за Украину, он рассказал в интервью моей коллеге Кете Бучуришвили.
Алексей, у вас был печальный пост о гибели Джабы Хуперия.
Джаба воевал в Карпатской Сечи. Джаба приехал в Украину в те же дни, когда приехала наша маленькая подразделение тогда, когда мы приехали с Гигой Робакидзе, с Датока Царавой, с Давидом Ратиани, погибшим в Ирпене впоследствии. Примерно в те же дни Джаба приехал в Киев, и он воевал за Киев, а затем он воевал по Харьковскому направлению и по Херсонскому. Он был на всех фронтах этой войны. Но именно вот киевские бои я помню очень хорошо, потому что это были бои, где мы потеряли наших лучших ребят. И это были бои, которые были, ну, также сопряжены с таким каким-то очень фронтовым, очень черным, но очень таким бытовым, наверное, каким-то житейским юмором войны. Потому что одна из вещей, которые я никогда не забуду о Джабе, это тот момент, когда он получил неправильную установку, неправильный не приказ, но предупреждение о том, что вражеская диверсионная группа будет выходить на его позицию в ночь вечером и днем 15 марта. И нас спасло то, что мы были знакомы. Потому что он увидел, он потом долго подшучивал надо мной, говорит, я твои толстые очки узнал бы и без оптики, и без оптического прицела. И он увидел меня, моего своего приятеля, которого он знал под Тбилиси, увидел меня в оптику. И он был единственным человеком в их подразделении, у кого был оптический прицел. И кто, в общем, должен был бы открывать огонь в тот день. Первым. И это был Джаба, который все проверял до последней минуты, последнего какого-то движения, до пальца. Вот такой был человек. Он был удивительно юморной, живой, потрясающе добрый и, конечно, очень сильный, да, такой грузинский Голиаф, который был тяжеловесом, ну, как по-украински важко ваговиком. Вот такой был парень.
Как погиб Джаба?
Я не знаю пока деталей. Я думаю, завтра я буду видеть его друзей по его подразделению последнему, где он воевал. На тот момент он был в Карпатской Сечи, где он был впоследствии. Мы последний раз созванивались недели 2-3 назад. ну так, без подробностей. Он был где-то по Донецко-Луганскому направлению, но детали я, наверное, буду знать только завтра.
Несколько месяцев назад вы потеряли еще одного друга, насколько я знаю, Давида Ратиани.
Да, Давид погиб в те же дни боев за Ирпень, и это были как раз те дни, когда вот этот эпизод с Джабой произошел, да.
Как я поняла, вы воюете рядом с грузинами. Как это получилось?
Я воевал. Сейчас я не на фронте, да, я не на фронте последние полгода. Я был в составе грузинского взвода, в составе интернационального легиона первые 2 месяца.
Как это получилось? Вы попросились в их батальон или это случайно?
Я был в Тбилиси тогда, и началась война, и мы буквально через несколько часов мы встретились тогда с Давидом Кацаравой и с ребятами из его антиоккупационного движения, которое старается мониторить границу, вернее, линию разграничения с врагом, там, где они ведут всякие дестабилизационные действия, похищают людей, иногда их убивают и пытают. И Кацарава и его ребята стараются как-то этому препятствовать и мониторить эту ситуацию. И мы договорились тогда, что если война перекинется на Грузию, мы еще не знали планов Путина, да, то мы договорились о том, что мы будем воевать вместе. Но так получилось, что основной его удар пришелся на Украину, и мы через несколько дней созвонились с ДАТО. Он сказал: я знаю, у тебя не очень сладкое положение в Украине. Он знал, что я был в экзиле и что я имел неприятности с нашими службами в связи с расследованиями некоторых криминальных дел здесь, на нашем фронте, еще времен гибридной войны. И вот ДАТО, зная все это, сказал мне: ну, я знаю, что у тебя здесь все не очень хорошо, но мы едем в Украину, ты с нами. И это было такое решение, которое ты принимаешь за считанные доли секунды, конечно. И было понятно, что мы едем, и мы едем вместе. И вот так мы отправились на фронт, и такой... Тогда грузинская мечта не выпустила 2 чартера с грузинскими добровольцами. Правящая партия Грузии не дала грузинским добровольцам примкнуть к сопротивлению против московской агрессии. И мы выезжали маленькими группами, очень крохотными, компактными группировками, на первой из которых была группа в составе Давида Кацаравы, Давида Ратиани, Гигора Бакидзе, меня, Надима Хмаладзе. Затем к нам примкнул Гео Бериашвили, который тоже погиб через 2 недели после этого в Ирпене. И вот так вот произошел первый такой маленькое подразделение, часть которого сейчас продолжает воевать на фронте, и некоторые из ребят сейчас продолжают держать бахмутское направление.
Алексей, вот вы так тесно общаетесь с грузинами, которые ушли на войну в Украину. Наверняка вы знаете, какова вообще основная мотивация у этих ребят?
Ну, я думаю, что первое и самое главное – это ощущение того, что империя не остановится нигде и никогда. И нужно сделать какие-то все возможные действия для того, чтобы ударить на упреждение, да, ответить на удар и принять удар там, где это не несет еще опасности для непосредственно их семей, их жен и детей, их матерей и отцов. Да. И грузины, как никто, знают, что такое любое перемирие с Россией, любая попытка якобы умиротворения монстра, а на самом деле просто возможности получить для него паузу, перегруппироваться, собраться с силами и новыми или милитарными, или гибридными, или коррупционными методами, да, методами серой зоны, но подмять под себя страну и уничтожить ее. И это понимают грузинские добровольцы, грузинские солдаты, военные, как никто. Это прекрасно знал Давид Ратиани, который потерял свой дом в Сухуми, потерял свой дом в Абхазии, мистийский Сван, но выросший в Сухуми. Это, как никто понимает, Мамука Мамулашвили, командир грузинского легиона, которого вся семья, а он из семьи Бакрадзе, из такой очень известной и старинной фамилии, которая воевала с Россией много лет. Это же понимал и Джаба Хаперия, чей отец воевал в Абхазской войне и сейчас в Украине, насколько я знаю, и здесь помогает фронту, и был свидетелем, в общем, жизни и своего сына, и того, как его сын пошел по его стопам.
Алексей, а вас не шокирует отношение в Грузии к грузинским солдатам на Украине? Я не имею в виду общество, я имею в виду власть.
Я понимаю, что после случившегося с тем, как в 2014 или 2015 году тело одного из грузинских бойцов, погибших тогда в Луганской области на фронте с Россией, тогда менее кровавым и более таком гибридным, но тем не менее, где происходили и снайперские, и артиллерийские дуэли, и тогда один из погибших грузинских добровольцев, его тело или не удалось, или как бы с трудом удалось доставить на родину. Это, конечно, было каким-то таким поразительным и страшным моментом, зная грузинскую традицию и зная вот, ну, приверженность грузин к той идее, что их солдат, да, должен покоиться на родной земле, да, и вот особенное отношение к этому ритуалу, особенное отношение к семье и вот к ее воссоединению даже в таких самых трагических обстоятельствах. Это один из моментов. Но в эти месяцы, наверное, боясь там какого-то общественного мнения, боясь просто гнева общества, грузинское правительство уже не вело себя так цинично по отношению к погибшим. Давид Ратиани с почестями был похоронен и принят президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Но это речь о ритуале, а когда речь идет о реальной войне в той еще фазе, когда добровольцы едут на фронт, да, когда они не символ, и когда это не прах, возвращающийся домой, это когда это боец, едущий на линию фронта и едущий воевать, такой оппозиции, сопротивления со стороны на вот этого как бы правящей элиты в Тбилиси, конечно, я не ожидал, даже будучи в какой-то степени политическим обозревателем и журналистом, я подобного не ожидал. И два чартера, которые не были выпущены тогда из Грузии, это был, в общем, батальон целый, который тогда уже мог изменить ход войны. Поэтому я считаю, что это прямой саботаж, это, в общем, фактически работа на противника, это фактически коллаборация с противником. И, конечно, грузинская мечта действовала здесь в интересах Кремля и делала это осознанно и делала это цинично.
Вы какое-то время жили в Грузии. Как это получилось?
11 лет назад, когда в Украине к власти пришел Виктор Янукович, абсолютно прокремлевская фигура, я посчитал бессмысленным оставаться в новостях и работать в новостейной журналистике в Киеве. Я уехал написать книгу про традиции, скажем так, смеси христианства, язычества и очень любопытного такого религиозного, скажем так, микса, который в Грузии очень интересен. Это такое что-то смешанное христианство с дохристианскими верованиями, с культом Диониса и вот этой всей историей, которую я тогда исследовал как журналист, как этнограф. И я делал это 10 лет назад, тогда вышла книга под названием «Крайности Грузии». И я, в общем, писал ее тогда, и с тех пор у меня огромное количество друзей и как бы союзников вот на всех уровнях, да, по Тбилиси и по всей Грузии, начиная от Сванетти, заканчивая там Западной Грузией, Кутаиси или Батуми. А затем, уже вернувшись в Украину, я расследовал несколько фронтовых преступлений с участием и нашей стороны, и ФСБшников, которые разлагали наши силовые структуры. Я на несколько лет вынужден был покинуть тогда Украину. И последние месяцы перед войной жил в Грузии, работал, в общем, делая то, что я привык делать, это журналистика. И вот в тот самый момент, перед началом этой войны, так получилось, что мы сдружились с группой антиоккупационного движения, с группой Давида Кацаравы, и понимали, что если война начнется и вспыхнет по всем территориям, на которые открывает свой рот последняя империя Европы, то наша роль будет важна и в Грузии. Но случилось так, что именно в этот момент мы были нужнее всего в Украине, и здесь мы и оказались.
А сейчас вы свободный журналист или вы работаете на какое-нибудь издание?
Не свободный. Я со следующей недели работаю на... И, в общем, уже с этой недели работаю на англоязычное издание, которое называется Kyiv Post. Мы с коллегами делаем проект, который называется Ukrainian Media Network, UMN. Такое, как бы, независимое абсолютно СМИ, потому что мы живем за счет донейтов, да, а не за счет государственного или олигархического, или какого-то грантового финансирования. И делаем такую зависимую картинку того, как Украина влияет на мир, и мир влияет на Украину. Расширяем нашу сеть корреспондентов по всему миру и стараемся вот, как бы, щупать такую реальную реальность. Да? Не то, что хочется видеть в розовых очках, а то, как мир смотрит на Украину, и она на него глазами инсайдеров и людей из этих мест, и людей, которые так или иначе не заангажированы и не являются частью там, политической игры, да, но вот дают нам реальную картину происходящего вокруг нас и то, как это все влияет на нас, поскольку Украина, конечно, сейчас на острие всех возможных событий.
А вы не вернетесь на фронт?
Это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте. Я не профессиональный военный, поэтому моя роль на фронте необходима к как и многих добровольцев, которые не имеют профессиональной всеобъемлющей подготовки в момент наиболее жесткого обострения, когда нужна масса, количество, да, и оно просто необходимо жизненно, да, как это было в марте и в апреле и в начале мая этого года. Поэтому в таком сценарии я, конечно, буду снова на фронте.
О гражданах Грузии, воюющих в Украине, рассказывал украинский журналист Алексей Бобровников. С ним беседовала Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение Бундестага важно еще и тем, что депутаты немецкого парламента подчеркивают прочные связи между преступлениями Москвы в прошлом и сегодняшним российским вторжением в Украину. В Киеве считают это важной дипломатической и политической победой, а в Кремле резолюцию называют попыткой переписать историю и грозят последствиями. Владимир Унанянц расскажет больше.
Deutscher Bundestag wird heute
Бундестаг Германии сегодня признает, что Украина стала жертвой геноцида со стороны советского руководства в Москве. Депутаты германского парламента приняли резолюцию, в которой политика сталинских властей по конфискации продовольствия у крестьян Украинской ССР в 1931-32 годах признана геноцидом украинского народа. Документ был внесен на рассмотрение депутатами из Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии, Партии зеленых и Свободной демократической партии. По словам авторов текста резолюции, массовая смерть от голода была не следствием неурожая, а результатом действий политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. Депутаты уверены, что Голодомор представляет собой преступление против человечества. Из сегодняшних позиций его историко-политическая классификация не может быть обозначена иначе, как геноцид. В тексте резолюции, одобренной большинством членов Бундестага, воздержались только правая альтернатива для Германии и левые, в частности, говорится. Уже зимой 1931-32 года сотни тысяч умерли от недоедания в селах и в деревнях. Несмотря на это, насильственные реквизиции урожая продолжались. Голод применялся как дополнительное наказание, а в случае невыполнения положенных объемов поставки требовалось и конфисковывалось кратное количество зерна и других продуктов. Пострадавшие регионы были оцеплены, чтобы голодающие не бежали в города, а продовольствие не развозили в регионы. Примечательно, что еще в 2019 году, когда Бундестаг принял на рассмотрение соответствующую петицию, МИД Германии возражал против признания Голодомора геноцидом, указывая на то, что кроме украинского, этот искусственно организованный голод имел и других жертв, в частности, в самой России, в Центральной Азии и на Кавказе. Более того, германские дипломаты подчеркивали, что нет оснований признавать геноцидом преступление, совершенное до 1951 года, когда в рамках ООН было дано самоопределение термина «геноцид». Впрочем, подобные аргументы были признаны несостоятельными, так как Холокост также был совершен до 1951 года, а Бундестаг уже несколько лет как признал геноцидом и массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Впрочем, по мнению наблюдателей, появление слова «геноцид», к которому в Германии исторически относятся очень осторожно, в общей резолюции сразу нескольких парламентских партий обязаны сегодняшней ситуации в Украине, где российское вторжение, уничтожение критической инфраструктуры и продовольственный шантаж со стороны Москвы поставили вопрос выживаемости украинского народа очень остро. Причина этого ужаса был Кремль. Там диктатор принял жесткое решение силой ввести коллективизацию, что повлекло за собой голод. Убийство голодом также имело целью политическое подавление украинской национальной идентичности, украинской культуры и языка. Параллели с нынешним днем невозможно пропустить. Вновь диктатор в Кремле пытается покорить Украину. Сегодня Путин применяет не только жестокое насилие своих наемников и солдат. Он использует не только террор беспилотников и ракет. Он также использует сознательную фальсификацию истории как основу для действий в своей войне против Украины. Заявил один из авторов резолюции, председатель немецко-украинской парламентской группы, представитель «зеленых» Робин Вагенер. А буквально на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя отмечаемый 26 ноября в Украине День памяти жертв Голодомора, подчеркнул.
Today we commemorate the Holodomor, the great famine deliberately provoked by Stalin.
Сегодня мы вспоминаем Голодомор. Великий голод, специально спровоцированный Сталиным, унес жизни более 3 миллионов украинских женщин, мужчин и детей. Жестокая тактика, примененная тогда, заключалась в изоляции и конфискации зерна и продовольственных запасов, насильственной депортации украинцев. Сегодня мы едины в том, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия. Вот почему мы не можем мириться с тем, свидетелями чего являемся. Нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины и блокируя порты Черного моря в течение нескольких месяцев, Россия усугубила ситуацию. Но мы едины, уверен, что мы преодолеем эту войну, что наша общая человечность победит. В Москве решение германского парламента восприняли с раздражением. По мнению российского МИДа, подобная позиция и использование соответствующей терминологии – не что иное, как попытка политизировать историю и сформировать в глазах обывателей образ врага, указав на Москву. Как отметил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подобные попытки могут привести к крайне опасным последствиям.
В последнее время в ряде западных стран, словно по команде, стала раскручиваться тема Голодомора на Украине. Да, безусловно, эта тема и ранее политизировалась, например, в Соединенных Штатах Америки. Но в целом ряде стран к ней относились с некой исторической деликатностью. Ныне в Румынии, Ирландии, Молдавии, Германии и ряде других стран были приняты или рассматриваются документы о признании Голодомора, как там написано, геноцидом украинского народа. И мало того, в ряде документов содержатся параллели с Холокостом. Ну, я понимаю, что такое, знаете, вот такое отношение к истории мы наблюдаем не только в данном случае. Но я хочу сказать, что от подобного исторического салата оливье может случиться несварение.
Захарова возмущена тем, что в документе утверждается, что навязанный голод преследовал цель политического подавления национального самосознания украинского народа. По ее словам, в голоде 30-х годов прошлого века в немалой степени виновны сами страны Запада, которые сегодня хотят очернить образ России, параллельно продолжая провоцировать продовольственный кризис.
Хотели бы еще раз напомнить, что трагедия 30-х годов 20 века затронуло многие регионы и народы Советского Союза, а не только Украину и украинцев. Ее основной причиной стал масштабный неурожай. В немалой степени голоду способствовали и страны Запада, которые требовали от Советского Союза расплачиваться именно зерном во внешнеторговых операциях с ними. Сегодня мы сталкиваемся с идентичной ситуацией, когда Запад вывозит с Украины продовольствие, пополняет собственные запасы взамен, поставляя ей оружие и затягивая конфликт в какую-то страшную черную дыру. Такая ситуация выгодна транснациональным корпорациям и военно-промышленному комплексу именно западных стран. Учитывая особенно, что деньги, которые на словах и документально выделяются киевскому режиму, а при этом возвращаются обратно в те же банки, откуда выходили, или вообще оттуда не выходят.
Для Киева признание германским парламентом Голодомора геноцидом украинского народа – важная дипломатическая и политическая победа. До российского вторжения Берлин считался, если не союзником, то главным партнером Москвы в Евросоюзе. Именно Германия до последнего лоббировала северные потоки и отказывалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей. Резкий разворот Берлина и ныне лидирующей позиции в политике отказа от газовой и нефтяной зависимости от Москвы серьезно ударил по возможностям российских властей влиять на политику в Европе. А нынешнее решение Бундестага – сильный сигнал как другим странам ЕС, так и самой Москве, что Европа больше не ищет компромиссов.
Я очень рад за это решение.
Я очень рад этому решению, которого украинцы ждали уже много лет. Сегодня мы видим, как изменяется восприятие Украины. Тема Украины стала очень важной для каждого немца. Сегодня все демократические партии Германии объединились для того, чтобы представить и принять текст резолюции. И мы видели, как были включены в этот процесс все депутаты, независимо от того, являются ли они представителями правящей коалиции или оппозиции. Украина сегодня воспринимается особо, не только депутатами, которые голосовали, но и миллионами простых немцев, которые открывают для себя Украину и принимают в свою семью.
И принимают Украину в свою семью.
Заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Для авторов документа ключевой исторический вывод относительно Голодомора состоит в том, что преступления прошлого могут повторяться, если их не осмысливать. И сегодня, считаю, считают в Бундестаге, российское вторжение в Украину имеет ту же цель – подавление национальной идентичности и самосознания украинцев. Москва ведет войну на уничтожение как против людей, так и против их культуры. Именно поэтому, убеждены германские парламентарии, сейчас самое время вспомнить о преступлениях прошлого, почтить память убитых и предостеречь мировое сообщество от рецидивов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Группа грузинских бойцов попала в окружение под Бахмутом. Несколько человек ранены, в том числе командир. Об этом в интервью телеканалу «Мтавари» рассказал грузинский доброволец Ромео Парулава. По его словам, идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела погибших. Напомним, за последние 3 дня стало известно о гибели под Бахмутом 6 грузин. Это автор Уруа Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мираб Аладашвили и Джаба Хуперия. Президент Грузии Салома Зурабишвили выразила соболезнования близким и родным погибших. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас именно под Бахмутом. На стороне Украины, по различным данным, сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов. Первый грузин-доброволец погиб там 18 марта. По данным на 4 декабря, в боях на стороне вооруженных сил Украины погибли уже 33 гражданина Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщает пресс-служба администрации президента, по итогам встречи во дворце президента Польши в Варшаве лидеры выступят с совместным заявлением для СМИ. Но 6 декабря президент Грузии примет участие в мероприятии в городе Освенцим, посвященном 80-летию мученической смерти Григола Перадзе. Там же состоится презентация совместной марки святому священномученику Григолу Перадзе, подготовленной к выпуску почтами Грузии и Польши. В ходе работы рабочего визита президент Грузии также встретится с представителями колледжа Европы и проведет публичную лекцию студентам о проблемах, стоящих перед ее страной. В Абхазию с однодневным неофициальным визитом прибыл сегодня президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. На российско-абхазской де-факто границе его встретил президент самопровозглашенной республики Аслам Бжания. Визит президента Татарстана связан с развитием сотрудничества между республиками в рамках российско-абхазских отношений, сообщает пресс-служба абхазского лидера. По информации общественной прессы, Аслам Бжания с рабочим визитом посетил Татарстан 16 июля этого года. Ну а Рустам Миниханов впервые побывал в Абхазии 1 октября 2015 года. На Транскаме гололед. Водители просят быть предельно осторожными. Несмотря на то, что осадка в горах сейчас нет, дорожное полотно как с юго-остенской, так и с северо-остенской стороны Транскама покрыто слоем льда, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южной Осетия. Ведомстве отмечают, что дорожные службы скоро приступят к посыпке трассы реагентами. МЧС самопровозглашенной республики рекомендует заменить на автомобилях летние шины на зимние и соблюдать требования безопасности.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Опасной попыткой запугать СМИ ограничить свободу слова назвали грузинские правозащитники и журналисты решение Тбилисского городского суда. Судья Зал Маруашвили на этой неделе частично удовлетворил иск генсека правящей грузинской мечты и мэра Тбилиси Кахи Каладзе против журналиста ТВ «Первели» Майма Мулашвили. За ее слова о том, что Каладзе по результатам одного тендера присвоил 60 миллионов лари. Оппозиционной телекомпании придется заплатить 15 тысяч лари. Каладзе за моральный ущерб требовал в несколько раз больше. Зепарисишвили следила за процессом.
«Ваши слова не соответствуют действительности», – сказал судья Зал Маруашвили журналисту ТВ «Первели» Майма Мулашвили. Она, как ведущая дневных новостей, 5 июля освещает тему тендеров и подозрения о причастности генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахи Каладзе к коррупционным сделкам в эфире сказала. Кахакаладзе только из одного тендера получил 60 миллионов. Это официальная информация. Я не выдумываю. Кахакаладзе в карман себе положил 60 миллионов. Мы не писали эти документы. Согласно вердикту Тавапирвели, журналист Майя Мамулашвили обязаны в той же форме опровергнуть данную информацию и выплатить Каладзе за моральный ущерб в размере 15 тысяч лари. Майя Мамулашвили публичных заявлений не делала ранее. Она в беседе с грузинскими СМИ заявляла, что эти слова не были ею сказаны во время вступительной речи передачи, что она их сказала в ходе дискуссии с гостями и опиралась на ранее в течение года сделанных публичных заявлений и существующего общественного мнения. «Это дело, возможно, дойдет до Страсбургского суда», заявила адвокат Тавапирвели, представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Мари Капанадзе. «У суда в этом деле не было никаких правовых оснований удовлетворить данный иск. Это прямое послание гражданскому обществу о том, что оно должно замолчать, граждане должны говорить о власти и критиковать ее». За клевету Каладзе требовал в виде компенсации 100 тысяч лари. Его адвокат Дмитрий Кабуния решением суда частично остался доволен.
«Это очень важный прецедент, когда человек для защиты своих прав обращается в суд и предоставляет ему конкретные аргументы и доказательства. Лично я очень доволен решением суда. Что касается морального ущерба, 15 тысяч лари, поверьте мне, очень нормальная для выплаты сумма, исходя из сегодняшней реальности Грузии. И жаль, что не обязали большей суммой».
В случае споров с журналистами по грузинскому законодательству обязанность доказательства лежит на подающей иск стороне, а компенсацию выплачивает работодатель журналиста. Глава информационной службы Тавапирвели Нодар Меладзе сегодняшний вердикт расценил как попытку власти ввести цензуру, ограничить свободу слова и запугать журналистов, заставить их отказаться от критики и острых вопросов. Меладзе также обращает внимание на размер компенсации. В нем он видит попытку создать финансовые проблемы для оппозиционной к властям телекомпании.
«Тавапирвели не сможет выплатить эту сумму. На наши счета наложено инкассо. Довольно тяжелая финансовая ситуация в телекомпании. Соответственно, Каладзе может обратиться в службу исполнения, чтобы забрали микрофоны, камеры из телевидения и так получить сумму, определенную сегодня судом».
Глава НПО за права СМИ Натья Капанадзе считает, что этот спор можно было решить в рамках редакционного саморегулирования или же обратиться в хартию журналистской этики. «Законом о свободе слова и выражения по делам о клевете установлено, что ответчиком не может быть журналист. Вопрос, который оспорил Кахакаладзе, нужно было решать в рамках редакционного саморегулирования. Это дело не должно было рассматриваться судом. Здесь не только попытка напугать журналиста Майю Мамулашвили и Тавапирвели, а и любого журналиста, у которого есть критичный вопрос. Сегодня это уже указка на то, что такие вопросы наказуемы как минимум в 15 тысяч лари». Учитывая сумму компенсации, запрошенную изначально, а также сумму, установленную судом, оппоненты власти и правозащитники предполагают, что генсек грузинской мечты, столичный градоначальник Каладзе, помимо восстановления репутационного имиджа, следовал цели нанести серьезный финансовый урон оппозиционному телеканалу. Известно, что бывший футболист клуба «Милана», а потом успешный бизнесмен Каха Каладзе, мягко говоря, не бедствует. И доказывая свою правоту, он мог запросить символическую компенсацию. Почему небедный политик запросил 100 тысяч лари, остается неизвестным. Гораздо более низкой оказалась котировка в аналогичном случае у матери председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе Тамар Заалишвили. В сентябре она выиграла суд против Тавапирвели по иску о клевете в одном из сюжетов. У телекомпании она запросила компенсацию за моральный ущерб в размере 5 тысяч лари, а у продюсера и журналиста по 5 лари. И суд ее иск полностью удовлетворил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Цхинвали под подписку о невыезде на этой неделе были освобождены двое подозреваемых по делу Инала Джабиева. Алан Багаев и Ацама Знаниев провели в заключении 18 месяцев. Это дало повод оппонентам президента заявить о развале расследования. Впрочем, вдова Джабиева Оксана Сотьева, напротив, ждет скорого наказания виновных. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Информацию об освобождении двух подозреваемых по делу о смерти Инала Джабиева распространили пробибиловские ресурсы, назвав предвыборное обещание Алана Гаглоева красивыми обещалками. Официальное сообщение от Генеральной прокуратуры Южной Осетии появилось только сегодня. Пресс-служба ведомства сообщила, что двум подозреваемым всего лишь изменена мера пресечения, цитата. В связи с истечением сроков содержания под стражей по факту смерти Инала Джабиева, обвиняемым Алану Багаеву и Ацама Знаниеву изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, конец цитаты. Ничего неординарного в этой новости не увидела вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева, которая в беседе с «Эхом Кавказа» сказала, что по-прежнему надеется на скорое наказание всех виновных в смерти ее мужа.
Ну, я, конечно, была расстроена, что их выпустили, но я и до этого знала, что их выпустят, потому что статьи, по которым они сидят, там предусматривают максимум 18 месяцев под стражей. Им изменили только меру пресечения, то есть они до сих пор находятся под следствием. И я подожду, пока закончится следствие, и я вообще не обеспокоена тем, что их выпустили и что они останутся безнаказанными. Следствие продолжается. Я надеюсь, что в скором времени все обвиняемые будут выявлены и они будут наказаны по закону.
Объективное расследование дела Инала Джабиева действительно было одним из главных предвыборных обещаний Алана Гаглоева, который занял кресло главы государства в мае 22 года. 19 сентября этого года Цхинвальский городской суд вернул уголовное дело на доследование в Генеральную прокуратуру, а прокурор города Григорий Субаев назвал основанием для возвращения дела несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению. Цитата. «Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, на стадии досудебного производства органам предварительного расследования подсудимым описывалось событие как преступление, совершенное группой лиц». Конец цитаты. Произошло это в том числе после жесткого выступления Гаглоева на совещании с силовиками.
К этому делу я возвращаюсь в последний раз. Я не понимаю, как в городском суде у представителя прокуратуры может быть одна позиция, а в Верховном суде у другого представителя генпрокуратуры абсолютно противоположное мнение. То есть на разных этажах генпрокуратуры у двух сотрудников противоположные мнения по одному и тому же делу. Как это может быть? Объясните мне. Я возвращаюсь к этому вопросу сегодня в последний раз. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры будут сидеть по домам.
25 сентября этого года прокуратура вновь задержала 5 обвиняемых по делу о смерти Джабиева, которые все это время находились под подпиской о невыезде. Представители прокуратуры сообщили и об изменении квалификации обвинения, цитата. «Сейчас речь идет о переквалификации пункта В, части 3, статьи 286, превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия в отношении потерпевшего». Конец цитаты. Расследование уголовного дело по факту смерти задержанного силовиками по подозрению в покушении на министра внутренних дел Инала Джабиева длится 2 года. 28 августа 2020 года тело молодого мужчины было доставлено в местную больницу из здания криминальной милиции. В течение нескольких месяцев после этого в Цхинвале проходили акции протеста с требованием проведения справедливого расследования и наказания убийц молодого человека. Однако в отношении 7 задержанных по этому делу сотрудников силовых структур было выдвинуто лишь обвинение в превышении служебных полномочий. Со сменой власти у семьи Инала Джабиева появилась надежда на доследование и наказание всех виновных в смерти Джабиева. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе рассмотрел правительственный проект бюджета на 2023 год и рекомендовал не выносить его на обсуждение на заседание сессии как неподготовленный. Во время обсуждения член комитета по бюджету Дмитрий Маршаня был в числе тех, кто наиболее активно критиковал документ и был сторонником принятия подобного решения. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской он изложил свою позицию.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какие аргументы вы приводили при обсуждении проекта бюджета на комитетском заседании?
Аргументы наши были первые, то, что дефицит заложен самый большой в истории. Такого никогда не было, там миллиард 800 миллионов играются деньги из Национального банка. И остальную сумму через коммерческие банки. Хотя, мне кажется, это невозможно будет делать, перекрыть дефицит. Для чего тогда увеличивать расходы, тоже непонятно. Программа по 180 миллионов поддержка по отрасли экономики. Мы сказали, что программа есть, а конкретно на какие позиции будут исправляться, непонятно. Крупный завод 56 миллионов. Вот дом по Назарце тоже непонятно. Заложена сумма 350 миллионов. Дом признан аварийным, но никто нам не показал никаких смертных документаций, не дефектный акт. Почему именно эта сумма заложена? Может, сумма меньше могла быть или больше? Даже по Черноморэнерго там 150 миллионов дотационных средств. Тоже непонятно, куда будут деньги выделяться. Целевого назначения не имеют. И поэтому контролировать их практически невозможно. Вот арбитражные решения. В прошлом году они бюджет заложены не были, но нам министр сказал, что он обязан по судебным решениям выплачивать, значит, компенсацию. 2013-2014 года многим строителям, которые выполняли подрядные работы, им не выплатили деньги. Они потом подали в суд, дела выиграли, и с этими делами пришли как власти. Власть обязана вообще по закону, по арбитражным решениям деньги выплачивать. И в прошлом году они выплатили, если я не ошибаюсь, там было с чем-то миллионов. Но в бюджете они заложены не были. На вопрос, когда было исполнение бюджета в 2021 году, значит, министр нам ответил, что он обязан был выплатить, хотя в бюджете такое не заложено. В этот бюджет 2023 года он опять не заложил средства. Мы спросили его, почему вы не заложили, вы не собираетесь платить. Он сказал, собираюсь, но опять не заложил. Почему? Для чего это делается, я не понимаю. Там же решений много, не всем деньги выплачивают. Непонятно, по каким критериям тоже выплачивается компенсация. Ну, как бы вопросов много было на самом деле. Под каждой статьей вообще в бюджете должно быть аналитическое обоснование. Какие средства, какое они имеют назначение целевое, какое обоснование. Но многие вопросы мы ответили не услышали. Потом, помимо всего этого, конечно, бюджет на развитие денег практически не выделяется. Практически половина бюджета у нас идет на обслуживание нашего госаппарата, большого, огромного. Мы зарабатываем меньше, чем тратим на госаппарат.
Беслан Хорватский рассказал, что не согласен с тем, что увеличены расходы на госаппарат, а в то же время культура, здравоохранение, оборона не получили достаточного финансирования. Он говорит о том, что увеличение вот этого содержания, что это не собственно на исполнительную власть, а что туда входит вся бюджетная сфера, и здравоохранение, и культура, что все там. Вот что бы вы на это сказали?
На неправ, наоборот, по всем прошлым годам там не на большую сумму, но уменьшилось. И на оборону, да, около 40 миллионов они увеличили. Но это ни о чем. Мы добавляли на индексацию продуктов. Это номинальное увеличение, потому что по факту, на этот 41 миллион то же самое купят, просто исходя из индексации цен на продукты продовольствия. А так именно на госаппарат у нас выделяются деньги, да, 683 миллиона. С прошлым годом. Это ни Минздрав, ни соцразвитие, Министерство обороны тоже не входит, потому что это статья общедостаточные вопросы. Она была 200, стала 2700. И вот на 683 миллиона увеличивается. Туда не входит в общем остаток. Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство социального развития. И даже национальная безопасность. Это вот именно наши министерства, ведомства, управления, рупы. С учетом того, что бюджет остается практически в таких же параметрах, как и в прошлом году. Там идет совсем небольшое увеличение.
Может быть, это за счет российской финансовой помощи?
Наоборот, у нас же договор. Каждый раз российская помощь будет сокращаться на 10%. В этом году, в следующем, по следующему. Просто мы раздуваем этот наш аппарат за каждой статьей, стать же выездом. Это все понятно, но здесь уже дело не в личности, а дело в системе. Тема порочна, потому что если ты не выделяешь деньги на развитие, ты не можешь дать то, что у тебя будут новые налоговые платежи, новые рабочие места, производственные мощности и так далее и тому подобное. Вносы деньги платят, ресурсы содержания. Прошлый год бюджет практически так же, но это каждый год так. Даже сейчас еще в этом плане мы увеличили. Прошлый год тоже на развитие практически денег выделено не было. Просто о ком-то вообще развитие говорить с таким бюджетом вообще не имеет смысла.
А как вы видите дальнейшую судьбу этого бюджета? Что с ним необходимо сделать?
Не тяжело сказать, у нас есть такое решение будет, но даже если бюджет будет принят в первом чтении, конечно, у него нужно относить изменения. Каждая позиция на аргументирована, но нужно бюджет формировать, исходя из приоритетов. Приоритет у нас сегодня, в первую очередь, это оборона. Мы не знаем, что завтра будет, да, но нам нужно готовиться к каким-то боевым действиям, нам нужно на оборону деньги увеличить. Перед энергетическая сфера хотя бы вот можно было 200 миллионов найти с бюджета и выделить на приборы учета. Мы же сократим тем самым потребление электроэнергии и собираемость увеличим. Ну и, конечно, у нас на реальный сектор экономики, это вот на производство там и так далее, выделено 50 миллионов. Это малый и средний бизнес программа, 100 миллионов на сельское хозяйство. И там 180 миллионов, которые идут на поддержку отраслей экономики, но пока непонятно, что. Вообще, это за программа, и никто нам ответить по этому поводу не может.
Дима, скажите, вот когда у вас было обсуждение, кто присутствовал? Только кроме членов комитета, кто-то еще был?
Были депутаты, да. Был министр финансов, там сотрудник Минфина.
Дима, скажите, пожалуйста, какова была реакция министра финансов?
Нормальная реакция была. Где-то не соглашался, где-то спорили мы с ним. Но он, в принципе, не первый раз выходит в парламент, поэтому он, в принципе, должен быть готов к критике. Бюджет всегда это критика, потому что он не может всем нравиться. Вот на самом деле, дефицит такой, его невозможно покрыть. Вот для чего такое? Или почему нельзя завысить, поднять расходы, как бы всегда, когда ты цели большие ставишь для себя, тогда ты к чему-то можешь прийти и добиться.
А если этот бюджет в таком виде, в каком вот вы сейчас его получили, будет принят, чем это чревато?
Ну, в таком виде он все равно не будет принят. Даже те, кто как бы поддерживают, они понимают, что в таком виде нельзя его принимать. Даже только в первом чтении, там в любом случае будут носиться поправки, изменения. Даже те, кто поддерживают принятие его, они сами понимают и говорят, что там нужно сделать изменения. Мир не перевернется, но ничего хорошего тоже не будет. На развитие опять деньги не заложены. Оборона, энергетическая сфера и хотя бы добавить на малый средний бизнес. Вот, я считаю, какой прежде должен быть.
Когда вы приняли решение не рассматривать проект бюджета, а что вы предполагали, нужно с ним сделать?
Нам же его менять надо, если мы в первом чтении, то нам много изменений нужно делать. Для чего заниматься как бы двойной работой, если можно в другом виде нам представить, где есть увеличение на оборону, на энергетическую сферу, но с учетом того, что деньги будут целевые, чтобы мы знали, понимали, могли контролировать. На те же приборы учета. Проблемы малого среднего бизнеса, допустим. Если бы они в таком виде нам заново представили, то изменений нам меньше нужно было бы делать. А принимать документы там процентов 30-40 нужно менять, но я считаю, это тот понять, где какие-то совсем точечно, где ты что-то можешь поменять, а не полностью там по документам форматировать.
Это был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Маршаня. С ним беседовала Елена Заводская. Назначение послом самопровозглашенной Республики Абхазия в России Алхаза Квиценя было в абхазском обществе ожидаемым, хотя после этого кадрового решения прозвучало немало критических высказываний. Наш сухумский корреспондент Виталий Шерри отмечает определенную парадоксальность данной ситуации. С учетом того, что осенью 2019 года за Квиценя как за кандидата на пост президента проголосовала почти половина избирателей.
В среду 30 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ назначить Квициня Алхаза Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации. Это было сообщение из разряда так называемых ожидаемых неожиданностей. Ожидаемое, потому что сразу после ухода 12 августа Квициня с поста главы администрации президента Республики Америки, в СМИ прозвучала фраза о том, что по неофициальной информации ему уже предложена должность посла Абхазии в России. Конец цитаты. Но с тех пор прошло 3,5 месяца. Процесс назначения явно затянулся, и некоторые наблюдатели высказывали предположение, что что-то там не срослось. Уход его с поста руководителя администрации президента Абхазии в августе сего года, согласно поданному заявлению, тоже можно назвать ожидаемой неожиданностью. Дело в том, что уже сразу после прихода его на этот пост в соцсетях стали появляться сообщения о его конфликтах во властной команде и высказываемом намерении уйти. Свет на эту ситуацию в известной мере проливает его обращение к соотечественникам, опубликованное в день ухода с должности. Цитата. «С первого дня нахождения в этой команде я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выбора время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее на протяжении всего этого времени я видел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, по моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности, не справился. Не скрою, мне предлагали различные высокие должности, но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то по логике я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти». Конец цитаты. То, что Алхаз Квициния нарушил общепринятую традицию уходить с государственных постов молча, навело некоторых наблюдателей на предположение, что он может уйти в оппозицию. В какую оппозицию, недоумевали другие наблюдатели, к тем политикам, с которыми он воевал, в кавычках, многие годы? Нет, отвечали им, он может и сам со своей командой выдвинуться на следующие выборы, и есть состоятельные люди, которые могли бы поддержать его финансово. Вот как прокомментировал позавчерашнее назначение один из абхазских телеграм-каналов. Послом Абхазии в России назначен бывший глава АП Алхаз Квициния. Этот пост был вакантным 16 декабря 2021 года, когда первый посол Игорь Ахба был отозван с него. По информации наших источников, за пост посла шла борьба между премьер-министром Александром Анквабом и секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба, а главными претендентами были их креатуры Олег Барциц и Алхаз Барзания. В итоге Аслан Бжания предпочел нейтральную кандидатуру Алхаза Квициния. Уход Квициния с поста главы АП сопровождался его фактическим заявлением об уходе в оппозицию. Говорили также, что на него готовы поставить как на кандидата в президенты группа абхазских бизнесменов. Теперь Бжания решил и эту проблему. С посольской должности трудно быть оппозиционером. Конец цитаты. Сегодня я побеседовал с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. В частности, спросил о его мнении по поводу фразы, прозвучавшей в августовском обращении к Квициния. Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Подразумевалась ли здесь и должность посла в России, вакантная с прошлого декабря? Агрба сказал...
Возможно, что ему раньше это предлагали, он отказывался. Все-таки Алхаз, наверное, знает свои возможности, свои силы. Как оппозиционный лидер в свое время, он хорошо себя проявил, такой устойчивый, воспитанно вел полемику. Вот иногда в речевом обороте допускал какие-то ошибки, но это было.
Это выглядит довольно парадоксально. Сейчас в абхазском обществе многие критически комментируют это назначение, хотя 3 года назад почти половина избирателей в Абхазии проголосовало за него как за кандидатуру на самую высокую должность в государстве. Возможно, дело в том, что, рассуждая о должности посла в одной из ведущих стран мира, обычно подразумевают дипломатический опыт, приобретенный на этой работе лоск. Но Кзар отметил:
посол — это дипломат, то есть его ведут какую-то дипломатическую школу пройти и прочее, прочее. Назначение Алхаса связано с какой-то политической целесообразностью.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.